Можно молиться за Виктора. Вообще он должен был сегодня петь и играть, но он заболел, поэтому мы как-то импровизируем. Ну, спасибо и за Сашу, который вызвался играть. Иногда у нас бывает, особенно у моих детей, бывают проблемы со странами, с определением, где что находится. Для Эдика Москва это всегда была другая страна. Ну, как бы, и вообще все, что за пределами Красноярска, это другая страна для него. Он не понимает этой концепции, где город, где страна, где край. Он их не различает. И на самом деле очень много стран, и откуда они все взялись, эти линии, которые мы видим на карте, они не начертаны на земле. Хотя это тоже было заблуждение Эдика. Он очень хотел смотреть на экватор. И он представлял, что там будет линия, которая как бы тоже проходит по земле, по морю, наверное, тоже. И это будет экватор. И можно подойти и посмотреть на него. Но такого нету. Но тем не менее, мы все разделены по разным странам. И именно этой главы, книга «Бытие», они расскажут нам, откуда этой страны, почему вот такие разделения между народами. И иногда мы забываем, что Моисей был очень высокообразованный человек. Он работал, да, 40 лет работал пастухом, но до этого он воспитался при царском дворце. У него было бы самое лучшее образование, которое могли бы предложить в то время, в самой развитой стране, которая была в то время. И Моисей именно писал в 10 главе то, что идет после 11 главе. В 11 главе мы читаем о том, как разделился народ. А в 10 главе мы читаем об этих разделениях, об этих разных странах, об этих языках. И Моисей именно так пишет, чтобы мы задали вопрос. Мы читаем про все эти народы, и мы задаем вопрос, а откуда все эти народы? И ответ мы находим в 11 главе. В прошлый раз мы смотрели последние события жизни Ноя после потопа. Мы видели, что Ной тоже был грешный человек. Мы видели, что Ной тоже спасся по благодати, по милости Божьей. И мы видели, что два его сыновья, Сим и Иофет, были послушны, уважали своего отца. И один Хам был неуважительно относился к нему и не уважал его как отца, как должно. И Ной произнес проклятие на его сына, на Ханаана, сын Хама. Это контекст того, что мы сегодня будем читать. Но давайте перед тем, как прочитать Писание, давайте мы вместе помолимся. Господь, мы, как всегда, нуждаемся в Тебе. Господь, мы открываем Твое Слово. И мы знаем, что, Господь, Твое Слово, оно живое и действенное. И мы хотим, Господь, сегодня, чтобы Ты говорил нашим сердцам. Мы хотим сегодня, Господь, чтобы Ты дал нам понимание. Мы хотим сегодня, Господь, чтобы Ты дал нам мягкие сердца, чтобы мы могли бы согласиться с тем, что Ты говоришь нам. И чтобы мы могли бы, Господь, подстроиться под Тобой. Господь, я очень нуждаюсь в Тебе, нуждаюсь в вдохновении, нуждаюсь в том, чтобы Ты дал моим словам силу. Дай мне, Господь, верно рассказать о том, что здесь написано. И дай нам вместе, Господь, приближаться к Тебе. Дай нам сегодня, Господь, вместе познать Тебя лучше и любить Тебя больше. Мы молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Сегодня мы будем проходить и 10 главу, и 11 главу. И я думаю, что вместо того, чтобы прочитать сначала, будем просто по ходу читать. Иначе мы будем очень долго. И тем более, что Вани нету сегодня. Он благодать пошел. И кто нам еще прочтет? Здесь столько имен. Давайте мы посмотрим в самом начале. Десятая глава, книга Бытие. Вот родословие сынов Ноевых. Сима, Хама и Ефета. После потопа родились у них детей. И мы в прошлый раз видели вот эти три сыновья, познакомились с ними. И мы начали смотреть вкратце, какие народы от них произошли. А здесь мы встречаем все подробности. И вообще эта 10 глава, она как панорама, как широкий взгляд на всю вот эту историю вот этой нации. И здесь список, здесь не включаются все народы, которые могли бы включить. Здесь она специально сделана, чтобы здесь было 70 народов. Потому что 70 это было совершенное число. И здесь 70 имен, 70 народов, которые от них произошли. И она символизирует все человечество среди этих 70 народов. И, может быть, вы помните, когда Иисус в Новом Завете послал учеников благовествовать, сколько Он послал учеников? 70, да? Ну, в одном месте меньше, это был, как он 12 послал, а в другом месте 70 Он послал. И это тоже символизировало, что вот Он послал ученикам проповедовать всему миру. Он послал 70, потому что это символизировало все народы. Все народы, которые здесь перечислятся, которые считались, как бы в еврейском понятии, считались состав мира. Вот этот 70 народов. И мы не будем подробно смотреть каждое имя, просто будем смотреть какие-то наиболее интересные моменты. Во втором стихе мы читаем сыны Иофета, это был Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фувал, Мешех и Фирас. Сыны Гомера, Аскенез, Рифат и Фагарма. Сыны Иавана, Элиса, Фарсис, Китим и Даданим. От всех населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих. И в первую очередь нам говорится про сыновья Иофета. Он был один из хороших сыновей. И с него, помните, вышли все индийские народы и все европейские народы. Гомер – это немецкий народ. Магог, Фувал и Мешах, они пошли на север, и предполагается, что от них шли славянского народа, и русский народ тоже от них. И вы, наверное, заметили, что некоторые имена, они соответствуют географическим местам. Есть один сын Фарсис, если помните, где Павел родился, это был в городе Фарсис. И один сын Сидон, тоже город. Поэтому некоторые вот места, до сих пор вот эти города существуют, которые основали, видимо, те сыновей. Другие имена, они с некоторыми изменениями. Допустим, Китим, предполагается, что он был основатель Кипр, населил Кипр. Ну, имя похоже, но не совсем одинаковое. И эти народы были наиболее далеко от Израиля. И, наверное, поэтому Моисей говорит о них первый. И говорить немного о них. Здесь как бы подробностей почти что нету совсем. Следующее, он переходит на сыны Хама. Это шестой стих. Это Хуш, Мицраим, Фут и Ханан. И сыны Хуша, Сева, Хавила, Савта, Рама и Савтеха. Сыны Рамы, Шева и Дедан. Хуш родил также Немрода, и сей начал быть силен на земле. Хам, вы помните, это был тот непослушный сын. От него шли африканцы, народы в Китай, Дальний Восток, и, конечно, ханаиты, которые жили в той земле, где обетованная земля, землю, которую Бог впоследствии даст израильскому народу. И когда есть еще Куш или Хуш, который пошел в Эфиопию, и у него был один сын, Нимрод, который основал Вавилон, который в земле, которая сегодня это Ирак в Северной Африке. И мы на Нимрода чуть-чуть остановимся. Давайте прочитаем про него. Хуш родил также Нимрода, сей начал быть силен на земле. Он был сильный зверолов перед Господом, Богом. Потому и говорится, сильный зверолов, как Нимрод, перед Господом Богом, царство его вначале составляли Вавилон, Эрех, Акад и Халне в земле Синар. Из всей земли вышел Ассур и построил Ниневию, Рехавосир, Калах. И Нимрод начал быть силен на земле. Но быть сильным, может быть, это мы считаем хорошо. Обычно быть сильным, в этом ничего плохого нету. И, может быть, создается впечатление, что Нимрод это какой-то супергерой, очень сильный человек, охотник. Но на самом деле есть немного вещей здесь, которые говорят о том, что Нимрод был совсем неположительной личностью. Во-первых, он был родственник Ханана. Это уже народ, который мы знаем, пошли впоследствии за своим родоначальником, пошли не в ту сторону. Его имя переводится как «мы бунтуем». «Мы бунтуем». И написано, что царство его вначале составляли Вавилон. И тоже так же написано, что он построил Ниневию. Это были два города, которые были самые наизлейшие враги Израиля. Это были два города, которые олицетворили в себе все зло, которое только было. И даже в самом конце Библии все еще речь идет о Вавилоне. Что Вавилон это как бы антитип Иерусалим. Есть Вавилон, это город злой. Она символизирует все, что зло. И есть Иерусалим. Это город, который символизирует Божий город, Божья праведность, Божий порядок. И они противопоставляются Вавилон и Иерусалим. И, как мы увидим скоро, в Вавилоне впервые человек организованно вместе взбунтовал против Бога. В русском тексте написано, он был сильным звероловом, зверолов перед Господом Богом. В оригинале, на самом деле, вот слово «зверолов» не встречается. Просто написано, что он охотник. И многие комментаторы предлагают, что он охотился не за зверями, а за людьми. И есть, существуют древние еврейские документы, древние еврейские писания, где написано про Нимрода. Он был довольно известной личностью, видимо. А вот так написано про него. Он был очень сильный в охоте и в зле перед Господом. Потому что он был охотником сыновей человека. Он сказал им, отойдите от судьи Господа и прилипайтесь к суде Нимрода. И поэтому написано, поэтому говорится о нем. Нимрод очень сильный. Сильный в охоте и во зле перед Господом. Еще другая еврейская легенда говорит вот следующее. Великий успех, который сопутствовал все дела Нимрода, создал очень злой, негативный эффект. Люди больше не доверяли Богу, но они доверяли своей собственной силе, своей собственной способности, и это было отношение, которое Нимрод старался навязывать на себя, на весь мир. Конечно, древние еврейские писания они не попали в Библию, мы не можем передать им тоже авторитет, что мы передаем Библии, но в то же время то, что они говорят, соответствует тому, что мы читаем в Библии про него. Что это был человек, который имел власть, силу физическую и который сбунтовал против Бога. Он был тот человек, который иногда мы встречаем сегодня, который говорит, что мне не нужен Бог, я все сам. Я сам хочу добиться успеха в этом мире. Я сам поднялся. И, к сожалению, у таких людей даже задней мысли нету о том, что это Бог, который дает им ту же самую силу, с которой они борются. Это Бог, который дает им тот интеллект, с которым они добиваются свои результаты и успех в жизни. Это по милости Божьей они дышат и живут на этой земле. А человек в своей гордости говорит, нет, мне не нужен Бог. Я как-нибудь сам. Я хочу сам добиться всего. А на самом деле человек ничего сам не добивается. Все дается ему от Бога. Все дается от Бога. И мы видим в нем, что человеческое сердце не сильно изменилось после потопа. Осталось те же мысли о гордости, остался те же стремления к власти, остался те же тенденции сбунтовать против Бога. Давайте прочитаем дальше, 12 стих. Иерусалим между Ниневию и между Калахом – это город великий. Ну, про те города, которые он основал. От Мицреима произошли Людим, Анамим, Легавим, Нафтухим, Патрусим, Каслухим, откуда вышел филистимляне. Это тоже знакомый народ, да, филистимляне, которые были в течение почти всей истории Ветхого Завета, они были враги израильтяне. Кафтарим. От Ханана родился Сидон, первенец его, Хет, Ивисей, Амарей, Гергесей, Евей, Аркей, Синей, Арвадей, Семарей и Химофей. Впоследствии племена хананские рассеялись. И были пределы хананеев от Сидона к Герару, до Газы, отсюда к Содому, Гомера, Адме и Цеваима, от Лаши. И здесь тоже знакомые города, да, Содом, Гомора, тоже города, которые связаны со злом, которые связаны с сексуальным извращением. То, что мы видели в Ханан, то, что уже виделось в его отношении к Ное. Это сыны, это 20 стих, сыны Хамовы, по племенам их, по языкам их, в землях их и в народах их. И многие вот эти имена, которые встречаются среди родственников Ханана и Хама, это были враги Израиля. Это был те народы, которые были насколько испорчены, насколько разрушенные, насколько далеко от Бога, что их пришлось выгонять из земли и даже истребить. Так что мы видим, что все его сыновей, они пошли не в ту сторону. И мне кажется, это то, мы читаем вот эти имена, их очень трудно читать, их очень много, может быть, не так интересно, но мне кажется, то, что мы должны понять из них, то, почему это включено в Библии, это то, что наше поведение влияет не только на нас. Те решения, которые мы сегодня принимаем, они будут иметь последствия и в наших детях, и в их детях, и дальше в истории. И во многом вот эти народы, они стали похожи на свои родоначальниками. Мы видим, что Иофет, что у Сима родственники, потомки, они были хорошие. А у Хама все родственники сбунтовались против Бога, отвернулись от Бога. То, что мы делаем, оно очень важно. Все, что мы делаем в своей жизни или не делаем, оно имеет влияние на тех, которые идут после нас. И особенно на наших детях, на наших внуках. И нам нужно бороться с грехом в нашей жизни. Потому что если мы поддаемся греху, то наши дети, они увидят это. И они берут это за пример. Дети слушают не столько наши слова, столько они смотрят на наши жизни. Они не делают то, что мы говорим, они делают то, что они видят, что мы делаем. То, как я отношусь к своей жене, этим я создаю пример, на который смотрят моих детей. То, как я веду себя, как я веду себя с Богом, как я строю свои отношения с Богом, какой приоритет я это даю своей жизни, на это смотрят мои дети. Я могу сказать, что для меня самый важный в жизни – это Бог. Но если мои дети этого не видят, они не поверят. Они не берут мои слова в пример. Они берут мои дела в пример. И это заставляет нас задуматься. Потому что глупость говорит нам, что вот живи свое удовольствие. Думай о том, что лучше для тебя. Что на сегодняшний день, на сегодняшний момент принесет удовольствие. А мудрость говорит, посмотри на последствия, посмотри на будущее, посмотри на то, как это повлияет на ваших детей, на их детей, на будущее. Кто его знает, может мы, как сыновья Ноя, может быть мы впоследствии будем основателями чего-то, может быть народ, может быть просто какая-то организация, может быть какая-то... не знаю, юридическое лицо, что-то мы будем основателями, или наши дети будут основателями. Но то, как мы ведем себя сегодня, оно сильно влияет на наших детей, на тех, которые вокруг нас. Будущее начинается сегодня. Будущее создается сегодня. И мы видим, отношение сыновья к Ноя, к нему, повлияли на то, что впоследствии делали их дети, их внуки, их правнуки. И второе, что мне кажется, нам нужно понять с этого отрывка, это то, что как мы воспитываем своих детей, это очень важно. В притче 22 глава 6 стих написано, «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Мы несем ответственность перед Богом за то, как мы воспитываем своих детей, за то, в какой путь мы их поставим, какое начало мы им даем. И как мы смотрели последние недели, очень часто на нас влияет не только Библия, а влияет мир, влияет тех людей, которые вокруг нас. И мне кажется, вот эта сфера... воспитание детей – это один из сфер, где больше всего мир влияет на нас. Где даже наши родители влияют на нас больше, чем Слово Божие. Я был недавно у стоматолога, с Эдиком. И там висит плакат на стене. И там папа с ремнем и надпись такая. «Мне такой папа не нужен». Это то, что мир говорит. Ну, и я понимаю смысл за этим. Я понимаю, что есть... мы можем насиловать детей. Мы можем избивать детей. И, конечно, такого не надо. Но Библия, тем не менее, говорит о том, что есть тоже здоровое, нужное наказание. И в Библии написано, что кто не наказывает своего сына, ненавидит его. Мне кажется, наши принципы воспитания детей мы должны брать больше из Библии, больше из книги притчи. Очень много об этом написано, чем из таких плакатов, которые висят на стенах. Потому что они ведут нас своим путем. И все кажется хорошо. Да, нужно милосердие. Надо с любовью воспитывать ребенка. Но любовь не всегда значит давать ребенку делать все, что он хочет делать. Любовь очень часто это значит говорить ему истину, остановить его в своей глупости и говорить ему: нет, надо вот так. Мы направляем детей. И мы несем ответственность перед Богом за то, как мы это делаем. Обычно проблема в воспитании детей – это не проблема в детях. Обычно дети очень быстро схватывают то, о чем мы говорим. Их не так трудно воспитывать, перевоспитать, переубедить, что надо вот так поступать, а не так. Проблема, и я говорю как родитель, я говорю о себе, проблема – это в родителях. Проблема – это в нас. Проблема в том, чтобы мы с любовью, с постоянством, на библейском основании дисциплинировали, воспитывали наших детей. Нам, как родители, как бабушки и дедушки, нам трудно создать этот тон, быть постоянным в этом. Нашим детям не так сложно. Они быстро перестраиваются. Они быстро адаптируются к этому. Давайте посмотрим дальше. 21 стих. «Были дети Иусима, отца всех сынов Еворовых, старшего брата Иофета. Сыны Сима, Илам, Асур, Арфаксад, Луд, Арам, сыны Арама, Уц, Хул, Гуфер и Маш. Арфаксад родил Салу, Сала родил Евера. У Евера родились два сына. Имя одному Фалек, потому что в одни его земля разделена. Имя брата его Иоктан. Иоктан родил Алмадада, Шалафа, Хацармафаэфа, Ираха, Гадарама, Узала, Деклу, Авала, Авимаила, Шеву, Афира, Хавилу и Иовава. Все эти сыновы Иоктана. Последние их поселения их были от Миши до Сефара, горы восточные. Это сыновья Симовы по племенам их, по языкам их, в землях их, по народам их. Вот племена сынов Ионовых. По родословию их, в народах их, от них распространились народы по земле после потопа. Все 70 мы прочитали. Если вы ищете имена для ребенка, вот здесь широкий выбор. Последняя часть – это все дети Сима. Сим – это был тот положительный сын. Тот сын, от которого вышел еврейского народа, семиты, семитского народа. И мы знаем, что после Вавилонской башни разделились языки, разделились народы. И 25 стих, кажется, есть намек на то, когда это произошло. От Евера родился два сына, имя одному Фалек, потому что в одни его земля разделена. И кажется, это говорится о том, о те события на Вавилонской башне, когда Бог разделил землю. И еще обращу внимание на Евера. Это тоже был правнук Сима, и его дают специальное внимание, его даже упоминают перед сыновьям Сима. И от слова «ивер» мы получаем слово «еврей», еврейский народ, именно от его имени. Хорошо, 11 глава начинает с, может быть, самой известной истории в этот час Писания. Это история о Вавилонской башне. И давайте мы также будем читать по ходу. Первый стих. На всей земле был один язык. И на всей земле был один язык и одно наречение. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар, равнину, и поселились там. И помните, мы раньше говорили о том, что в бытие, когда движение идет на восток, это всегда плохо кончится. Восток – это, как я обычно сказал, это ближе к Вавилону. Но вот мы и дошли до Вавилона. Они пошли на восток. И, кажется, это была группа людей. Говорится, что двинувшись, не говорится про кто это, но кажется, это была группа людей. Во главе, кажется, Нимрод. Опять-таки, здесь мало подробностей. И они пришли в землю Синар. Это очень плодотворная долина. Там река Ефрит и Тигр. И это равнина, где все растет, где очень много воды, что очень важно в жаркой стране. И вот здесь они решили создать свое жилье. Они нашли место, и вместо того, чтобы пойти дальше и рассеяться по всей земле, как Бог хотел, они решили, что вот мы нашли очень хорошее место. Где может быть лучше, чем эта равнина, где есть вода, где все растет, здесь мы остаемся. И сказали друг другу: наделаем кирпичи и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместе камней, а земляная смола вместе извести. Несмотря, вот единственный, наверное, недостаток того места, что было не с чем строить, не было камней. Но новые технологии пришел на помощь, они поняли, как делать кирпичи, и построили их. И опять-таки не было извести, и они использовали смола земляная, то есть битумен, то, что на крышах мы используем в гараже, чтобы не протекло туда воды. И первое, что делали, когда построили город в то времена, они построили себе стену вокруг вот это место, чтобы вот внутри наши, снаружи чужие, главное, чтобы их не пускать. И вот все свои, все похожи на нас, это все, с которыми мы хотим быть вместе. И они построили кирпичами. И вот это построение кирпичами, мы до сих пор находим такие структуры, которые построили тогда. Но есть тоже интересный момент. То, что они построили кирпичами и смолой, это значит, что то, что они построили, не только крепко, но еще водонепроницаемо. Эта смола была то же самое, что они мазали на ковчег, чтобы туда вода не пробежала, не проникла. И это показывает на сердце тех людей, которые строили там. Они не только шли против Бога тем, что они остановились на этом месте и не пошли дальше, но это тоже показывает, что они не верили обещанию Бога, что больше никогда не пошлет потоп. Часть их замыслей, когда они построили этот город из таких водонепроникаемых материалов, это то, что вот на эту башню, которая до высот небес, они могли бы забраться и там пережить любой потоп, который Бог может послать. Мне кажется, они не доверяли, что Бог больше не пошлет потопа. 4 стих. «И сказали они: построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Здесь они открываются, их сердца. открывается их мотивация, то, к чему они стремились. Они хотели делать себе имя и не хотели рассеяться по земле. Они хотели остаться на этом прекрасном месте, в своем крепком городе, несмотря на то, что Бог им говорил. Здесь мы видим гордость, здесь мы видим бунт против Бога. Интересно, что имя Сим в переводе это значит имя или слава. И это имя, которое Бог дал этому сыну Ноя. Бог дал ему имя, Бог дал ему славу. А здесь жители Вавилона хотели делать себе имя, хотели привлечь к себе славу, хотели обезопасить себе и царствовать в своем маленьком царстве. И я не думаю, что эта проблема, то, что они искали и хотели добиться самой, то, что только Бог может дать, только у них. Послушайте последние слова Иисуса Христа. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». В сути, это то же самое, что Бог сказал этому народу. Сказал, идите по всей земле. Здесь Иисус говорит, идите, научите все народы. Тогда Бог защищал свое имя. Бог сказал, Он создал человека, чтобы прославить Его. И также Иисус посылает нас, говорит о Нем, чтобы Его имя стало известно. И мы часто, как эти вавилонянины, мы часто сидим в одном месте, где все похожи на нас, строим стены вокруг себя, и нам хорошо и удобно. Единственная проблема, что Бог нам сказал, идите туда, расскажите тем людям, идите за стенами и говорите им обо Мне. Я хочу, чтобы эти люди тоже знали Меня. Я хочу, чтобы эти люди тоже прославляли Мое имя. В 5 стихе написано, «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие». Мне кажется, здесь написано с долей юмора. Вавилоняне построили башню до высоты небес. Они думали, что вот достигнут Бога таким образом, что дойдут до Бога. А Бог здесь, так написано, что Бог сошел Господь посмотреть в город. Это как будто они построили вот этот город, вот это была их гордость. Смотри, что мы построили, вот такой великий город. Подобного его нету на земле, мы его построили. А Бог смотрит на них и говорит, какой город? Где? Вот, вот он. И в глазах Бога это какая-то песчинка, это какая-то мелочь. Вся гордость человека для Бога это просто ничто. Бог должен наклониться, чтобы смотреть. 112 Псалом, 5 стих написано, «Кто, как Господь, Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презреть на небо и на землю?» Бог не был впечатлен того, что они построили. Я не думаю, что Бог опасался то, что они могут делать Ему. И сказал Господь, вот один народ, и один у них язык, и вот что начали они делать. И не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город и башню. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Я говорил немножко про Моисея. К сожалению, я еврейский язык не знаю, но есть хорошие комментарии, источники. И там написано было, что Вавилон, вавилоняне пишут о своем городе, истории своего города. Они говорят, что их город был построен на небесах богами. И они берут название своего города от слова «бабили», что значит «ворота Божие». А здесь в Библии говорится о том, что назывался город от слова «балел» еврейский, что значит «недопонимание». То, что человек построил, что думал, что вот это ворота к Богу, Бог смотрит на них, смешает их языка и говорит, что нет, здесь просто недопонимание. Недопонимание, неразбериха. Человек не может противостоять цели Божьей. Бог всегда, всегда, всегда добивается своего. Человек не хотел идти в другую землю. Посему земле, как Бог сказал. Человек не хотел прославлять Бога, хотел прославить себя. Но Бог вмешался и все равно добивался своего. Он дал им разные языки, чтобы они не поняли друг друга, и чтобы каждый имел свой, не знаю, язык очень важный, часть осознания народа. Очень часто, когда не знаю, русские уезжают в Америку, первое поколение сохраняет свой язык. Они плохо знают английский язык. Они в основном между собой на русском, и так как бы необходимо, они выучивают. А их дети уже забывают родной язык, забывают русский язык. И хотя, может быть, дома они используют это, как только они уедут из дома, они начинают забывать этот язык. Они становятся часть другого народа и принимают их язык. Язык очень сильный фактор, который объединяет народ. И очень сильный фактор, который разделяет народы друг от друга. Когда мы не понимаем друг друга, нам очень сложно что-то вместе делать. Что мы можем вынести из этой ситуации? Ну, во-первых, нам нужно понять, что мы не можем противостоять цели Божьей. Это относится к нашей жизни. Мы не можем противостоять Богу. Бог всегда побеждает. И снова возникает вопрос в нашей жизни, в нашей повседневной жизни. Кто главный? Христос или я? Бог или мой эгоизм, мои желания? И перед нами стоит выбор. Выбор, вот этот путь послушания к Богу или путь бунт против Него. Мы ищем Его славу, или мы хотим делать имя для себя. Мы хотим прославлять себя. Вавилоняне так и не построили свою башню. Бог не дал им. И Бог не даст нам. Бог добивается своего. Всегда и всегда. После истории Вавилонской башни мы увидим родственники Сима. И они идут по порядку, по формулу, которая знакома нам с 5 главы, когда мы читали. Я, наверное, даже не буду читать все. Вот родословие Сима. Сим был 100 лет и родил Арфаксада через 2 года после потопа. По рождению Арфаксада Сим жил 500 лет и родил сынов и дочери. И дальше идет по знакомому формулу. Кто-то родил кого-то, жил столько-то лет, и так далее, и так далее. И это берет нас от Сима до Авраама. И Бытие 11 глава, 26 стих. Это первый раз, когда мы услышим об Аврааме. Давайте прочитаем. Фара жил 70 лет и родил Авраама, Нахора и Арана. Вот родословие Фары. Фара родил Авраама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. И умер Аран при Фаре. отце своем, в земле рождения своего в Уре Халдейском. Авраам и Нахор взяли себе жен, имя жены Авраамовой Сара, имя жены Нахоровой Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски. И Сара была неплодна и бездетна. И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Хананскую. Но, дошедши до Харана, они остановились там. И было дней жизни Фары 205 лет. И умер Фара в Харане. Авраам – это один из великих мужей Ветхого Завета. Его упоминают 312 раз в Библии. Он, наверное, может быть один из, даже может быть самый известный человек в Ветхом Завете. Интересно, что книга Бытия, она покрывает период 2000 лет. Там 20 поколений. Но почти треть Ветхого Завета об Аврааме, истории его жизни, об одном человеке. Авраам уникальный. Только его звали друг Божий. В Иакова 2 глава, 23 стих написано об этом. Второй параллелепоменон, 20 стих, 7 стих написано, что Авраам твой друг навсегда. И Бог говорит о нем. Вот это мой друг. И послание к Римлянам Авраам преподносится как пример веры. Человек, который жил по вере, который ходил по вере. И на самом деле, Бытие, первые 11 глав Бытие, то, что мы смотрели последние вот эти месяца, это как предусловие книги Бытия. С 12 главы начинается книга, главное событие книги. Все, что до этого, это предусловие, это контекст, чтобы понять то, что дальше. И начинается она с Авраама. И в начале 12 главе мы читаем 3 стиха только. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое». И будешь ты в благословении. Я благословляю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные. Фара, мы читали про это, начал этот путь. Да? Они хотели в земле Хананской. Туда же они собирались. Но они остановились. Остановились в Харане. И там Фара и умер. У Фара тоже имя интересное, мне кажется, пророческое имя. Его имя переводится как задержка. Он задержал, может быть, планы Божьи. Бог хотел, чтобы он поехал на обетованную землю. И он являлся задержкой по пути. Но Авраам дошел. И опять мы видим, что планы Божьи человек не может мешать и остановить. Но тоже возникает вопрос, как часто мы начинаем исполнять что-то, которое мы знаем, что Бог призывает нас делать. Мы начинаем делать и остановимся на полпути. Я знаю, что часто для меня это свойственно. Начать что-то, я знаю, что Бог меня призвал к этому. Я начинаю хорошо, но как-то на полпути заканчиваются силы, заканчивается мотивация, отвлекаешься, начинаешь что-то другое и не доводим дело до конца. Почему Бог хотел Аврааму привести в эту землю Ханаанскую? Он хотел его благословить.
Это была богатая земля. Это была земля молока и меда. Это была земля, где все растет. И это было то место, где Бог хотел его благословить и дать ему наследство, которое будет на все его потомки. Бог хотел его благословить, но они остановились на полпути. Часто Бог хочет нас благословить. Но благословение мы получим, когда мы доходим до конца, когда мы доделаем, когда мы исполним то, что Бог нас призвал, то, к чему Он призвал нас. Авраам был человек веры, и он был настоящий потомок Сима, в духе Сима. Давайте на одну минуту, перед тем, как мы закончим, мы немножко оглянемся назад и вспомним, какие главные темы в бытие, которые мы видели в эти 11 глав, которые мы проходили. Есть вещи, которые повторяются, которые мы видим снова и снова. Один из них – это инициатива Бога. Инициатива Бога. Везде Бог первый действует. Мы видим это в сотворении. Мы видим это в сотворении с Адамом. Бог берет инициативу и создает все. Создает Адама, дает ему жизнь, дает ему направление, куда ему двигаться. Мы видим это с Ноя. После потопа Бог тоже дает ему направление, заключает с ним завет, дает ему знать, куда ему идти. Бог постоянно ищет себя человека, зовет человека. Также мы видим справедливый гнев Божий против греха. Бог свят. И если бы Он не гневался на грех, над грехом, Он бы утерял эту святость. Если снести все границы, то мы не можем сказать, что вот здесь Красноярск, а здесь Красноярский край. Если снести границы, мы не знаем, где один заканчивается, а другой начинается. Если Бог не осуждает грех, тогда теряется четкость границы Его святости. Бог не может терпеть грех. Бог осуждает грех. И таким образом Бог поощряет святость, поощряет все, что доброе, все, что стоящее. Но должно быть четкой границей. И мы это видим снова и снова в бытие, где Бог осуждает грех. Мы видим также милость Божия. Милость Божия к Ное. Бог спас его из потопа. Он обратил благодать у Бога. И хотя он был грешный человек, хотя, может быть, он был не лучше, чем те, которые были вокруг, которые согрешили, он тоже впоследствии согрешил. Но Бог помиловал его. Мы видим милость Божия к Адаму и Еву. Мы видим милость Божия к человечеству. Он дал еще шанс и еще шанс. И мы видим, особенно сегодня мы это видели, что наши действия имеют последствия. Мы можем выбирать грех, мы можем выбирать то, что противно Богу, и мы будем ходить по стопам Хама, Ханаана, Немрода, Каин, Ламех, Вавилон. Эта страна, она связана с гордостью человеческим. Она связана с человеческой гордостью своей силой, своей воле, своей умением делать что-то без Бога, без помощи Бога, без упования на Него. Или мы можем выбирать послушание Богу. Это путь Сима, это путь Еноха, путь Ноя, путь Авраама. И этот путь ведет в обетованную землю. К благословению Богу, к присутствию Богу, к ведению Богу. Бог ведет нас. И по этой линии, по линии тех, которые слушались Богу, идет Иисус Христос. Это Его родственники, это Его родня. Это то, из чего Он вышел по-человечески. Мы понимаем, что Он был Сын Бога. Но по-человечески это Его родословие. те люди, которые были послушны Богу, которые слушались Ему. И когда мы выбираем Иисуса Христа, мы выбираем послушание Богу. Мы выбираем отдать Ему руководство нашей жизни. Мы переворачиваем все, чтобы мы жили ради того, чтобы прославить Его. Не ради того, чтобы продвигать себя, приобрести какие-то блага или прославить свое имя. Мы живем ради послушания Ему, ради того, чтобы Его имя стало известным, ради того, чтобы люди отзывались о Нем и сказали: «Да, Он велик». И Бытие ставит нам перед таким выбором. Мы видим здесь ярко написано, какие последствия были от этих выборов. Но этот выбор стоит перед каждым из нас. С кем мы будем? Кого мы служим? Или Богу, или человеку? И от этого зависит и наша жизнь, и будущее наших детей, и их дети тоже будут нести последствия за наши решения сейчас. Давайте мы вместе помолимся. Господь, слава Тебе за Твое Слово. Слава Тебе за то, что Ты открываешься нам. И мы вспоминаем, Господь, все эти истории. Мы вспоминаем, Господь, все эти моменты, которые Ты учил нам через эту книгу. И я прошу, Господь, чтобы эта книга не отошла от наших рук, от нашего разума. Чтобы мы могли бы, Господь, вникать в Твое Слово. Вникать и вникать. И снова читать и вспомнить о том, что было в прошлом. Чтобы жить на сегодняшний день в послушании к Тебе. Господь, мы видим ужасные последствия греха. Но мы видим также, Господь, Твою милость. Мы видим, Господь, Твою верность. Что то, что Ты обещаешь, Ты исполнишь. И, Господь, мы хотим быть с Тобой. Мы хотим следовать за Тобой. Дай нам, Господь, быть послушными. Дай нам, Господь, жить под Твоим благословением. Дай нам силу на это, Господь. Потому что без Тебя мы не можем этого делать. Мы просим и молимся об этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь.